Как всегда, по субботам слушатели «Радио Свобода» будут присутствовать и участвовать в программе «Час прессы спорт», которые ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира бесплатный для жителей всех регионов России 8 800 222-12. Пейджинговая связь бесплатна только в Москве 96143. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Обо всем поговорим. Я очень соскучился по вам, уважаемые радиослушатели. Сердечную благодарность особенно Рашиду и Евгению из Воронежа, поскольку молодые мои коллеги сообщали мне, что они интересовались в течение вот этих двух недель моего отсутствия, как я там и что и почему. Ну, в общем, поскольку оторвался и ничего не знаю, то сейчас вместе с вами с интересом послушаю новости, с которыми познакомят вас Олег и Дмитрий.
Ну, начнем с велогонки Тур де Франс, которая завершается завтра в Париже, как всегда, на Елисейских полях. Ну, а сегодня там будут ключевые события. Вчера прошел 19-й этап, 165,5 километров от Роана до Монлусона. Выиграл этап француз Сильвен Шаванель, который опередил основную группу больше, чем на минуту. Чуть больше, чем на минуту. Ну, а в общем зачете положение сейчас таково. Первым идет Карлос Састра, испанец, но сегодня в преддверии гонки с раздельного старта на 53 километра бесспорным фаворитом считается австралиец Кэдл Эванс. Он занимает сейчас четвертое место, на секунду отстает от австрийца Бернхарда Коля, на 10 секунд от люксембуржца Франка Шлека и на минуту от Карлоса, минуту 34 секунды от Карлоса Састры. Ну и реальные шансы на попадание в тройку лучших сохраняет россиянин Денис Меньшов, который идет пятым с отставанием от Састры в 2 минуты 39 секунд.
Теперь у тенниса география турниров этой недели такова: Словения, Канада, Соединенные Штаты Америки. В курортном местечке Порто-Рош ни одной из трех россиянок, игравших в четвертьфиналах, не удалось попасть в четверку сильнейших. Мария Кириленко уступила итальянке Саре Эррани. Вера Душевина проиграла Каролине Возняцкой, датчанке, а Елена Бовина уступила Анабель Медине Гарригас, еще одной испанской теннисистке. В четвертьфинальном матче между Юлией Георгис из Германии и Петрой Мартич из Хорватии вверх взяла немецкая теннисистка. И таким образом в полуфиналах встречаются Эррани Возняцкий и Медина Гарригас Георгис.
Ну, а на турнире в Лос-Анджелесе одна россиянка в четверке сильнейших есть. Это Динара Сафина, которая в четвертьфинале победила Викторию Азаренко из Белоруссии. А вот Надежда Петрова не сумела пробиться в полуфинал, уступив Елене Янкович из Сербии. Вот Янкович с Сафиной теперь составили одну полуфинальную пару, а в другой итальянка Флавия Пинетта, выигравшая в Австрии Сибиллы Баммер, и американка Беттани Матек, победившая китаянку Юань Мэн.
В Торонто завершается мужской турнир серии «Мастерс». Вот результаты четвертьфинальных поединков. Рафаэль Надаль, испанец, выиграл у француза Ришара Гаске. Николас Кифер из Германии нанес поражение американцу Джеймсу Блейку. Жиль Симон, француз, который одержал сенсационную победу в первом круге над Роджером Федерером, на сей раз обыграл Марина Чилича, хорвата. Ну а Энди Мюррей из Великобритании нанес поражение сербу Новаку Джоковичу. Таким образом, в полуфиналах встречаются Надаль Мюррей и Симон Кифер.
Но о футболе скажем пару слов. 15-й тур чемпионата России открылся матчем «Химок», который на своем поле обыграли «Спартак Нальчик» 2-0. Это вторая победа в сезоне подмосковной команды. Она набрала 11 очков и временно покинула последнее место в таблице. Ну вот сегодня «Шинник» играет, или даже завтра, ну в общем неважно, у «Шинника» еще игра в запасе.
Ну а в Рио-де-Жанейро проходит финальный турнир мировой волейбольной лиги. Были сыграны вчера заключительные матчи в группах. В группе «Е» Бразилия выиграла у Японии 3-0. Итоговое положение таково: Бразилия 2 победы, Россия победа и поражение, Япония 2 поражения. В группе F Сербия в трех партиях выиграла у Польши. В итоге у Сербии 2 победы, у США победа и поражение, у Польши 2 поражения. В полуфиналах встречаются Бразилия США и Россия Сербия.
На волнах Радио Свобода вы только что узнали последние новости, и мы обо всем сейчас с вами поговорим в программе «Час прессы спорт». Но у нас уже есть звонок.
Да, Александр из Петербурга позвонил нам.
Здравствуйте, Александр.
А я не знаю, видели ли вы бой вот Александр Поверкин и с американцем?
Ну, более или менее. Наиболее яркие моменты, которых там было не так много.
Вот мне хочется надеяться, что Александр Поверкин теперь отправит Кличкова в нокдаун. Честно говоря, я получил бы большое моральное удовлетворение. Уж больно плохо Украина ведет себя в последнее время.
Украина?
Да.
В смысле, очень... как страна?
Да, как государство к нам.
А, понятно. А при чем же здесь бокс-то? Вот это я не понял. Ну, а если вдруг, получится, что Кличко выиграет у Поветкина, тогда как же быть? При чем же тут взаимоотношения между странами-то? Александр, как-то вообще, я даже что-то
не... Все переплетается в нашем вот...
Ну, понятно.
Ну, понятно. Ну, значит, короче, если вдруг Владимир Кличко выиграет у Александра Поветкина... Ну,
значит, то Украина тогда... будет еще хуже вести еще себя
хуже, тогда по отношению
к России. Да. Это очень драматичная ситуация. Хотя бой этот Поветкина с Сайксом был какой-то странный. Сайкс все время падал. Поветкин вроде ни одного удара не нанес такого, о котором можно было бы говорить специалистам. Ну, что-нибудь такое. Ну, как называется? Акцентированный удар или там, в общем, что-то такое запоминающееся, а
понятно.
Это все время падал.
Да, уже я как-то вообще отвык вот на таком уровне говорить о взаимоотношениях между странами, когда речь идет о боксерском матче. Кто у нас теперь на связи?
Леонид из Смоленской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Приветствую всех.
Спасибо.
И как всегда, сообщаю о новостях, которые узнал из «Новой газеты».
Отлично.
Роман Анин и Никита Соколов сообщили о смоленской истории.
Так.
Дело было 4 октября 2007 года. Во второй лиге зоны «Запад» Смоленск играл со спорт-академ-клубом. И спустя пару недель в местной газете «Рабочий путь» член правления футбольного клуба «Смоленск» сообщил, что тренеру и некоторым игрокам звонил неизвестный с предложением сдать матч, предлагал 1 000 000 рублей.
Так.
Об этом было и в «Советском спорте».
Да, была заметка. Там Соляник,
Российскому футбольному союзу удалось собрать дополнительные материалы и установить, что, скорее всего, звонил некий Ираклий Гегичкори, уроженец города Сухуми, проживающий в Питере.
Так.
Его называют в футбольном мире просто Ираклий. В последнее время был он в Рубине, там, где случился громкий арест человека по кличке Дракон.
Понятно.
В общем, комедия заключается в том, что ОВД закрывает дело,
да.
Прокуратура требует его опять возбудить.
Да.
Почему не допросили Ираклия? Следователи говорят, он на телефоны не отвечает. Прокуратура требует, езжайте, допросите.
Да.
Милиционеры отвечают, денег нет. В общем, всего в этой комедии было 5 действий. Последнее было в прошлом месяце, в июне. ОВД опять собирается прекратить, прокуратура требует продолжать. Зампрокурора Смоленска говорит, что признание главного тренера Владимира Силованова недостаточно для возбуждения уголовного дела. Самого факта подкупа не было, было только приготовление. И этого Ираклия до сих пор не допросили. Он должен быть в Питере, но по вызову милиции он не является, на телефоны не отвечает. В общем, заключение такое, что впервые, наверное, в футбольной истории у спортивных властей, у милиции были реальные доказательства коррупции. Но даже в этом случае наказать кого-то оказалось невозможным. Так что то, что должно было стать положительным прецедентом, стало порочным, к сожалению.
Леонид, прекрасно, спасибо. Благодарим вас сердечно за такую интересную информацию, тем более, что связано с «Новой газетой», с прессой. Мне не помешало бы Виталию Леонидовичу Мутко вообще это все услышать, поскольку он же тут говорил перед сезоном, что будет он бороться не с договорными, а с теми, кто распространяет эту информацию. Вот у него сейчас прекрасный повод есть побороться с теми, кто это пытался сделать. Мы сейчас буквально на 30 секунд должны прерваться.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжаем программу «Час прессы. Спорт». И с большим интересом, выслушав Леонида из Смоленской области, с не меньшим послушаем кого?
Олега Алексеевича из Москвы.
Олег Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день. Соскучился по общению с вами.
Спасибо, я тоже.
Ну, это самое предыдущее. Скучище, длиннище и далеко от спорта. Что я хочу сказать по поводу... Да, я хочу сказать по поводу боя Поветкина. Да. Ну, тот, что товарищ говорил, все смешано в этом мире. Да. Не так в этом мире, сколько в сознании отдельных людей все перемешано.
Вот-вот-вот.
И национализма никакого быть не может в спорте.
Правильно, Олег Алексеевич. Именно не в мире, а в сознании отдельных людей.
Хочу сказать, меня этот бой поверг в такое уныние. Это лучшие, так сказать, карикатурные образцы советской власти. Эти солдатики, выходившие, сопровождавшие Поветкина, застывшими, как каменные изваяния, лицами. Эти девицы в русских нарядах. Этот хор, исполнявший гимн, это такая патетика, и все на таком дешевом, техническом, антикультурном уровне. Да и бой был адекватен этому, потому что выбрали ему в противники какого-то жалкого, ну, афроамериканца, который бы, у которого десяток наших русских тяжеловесов запросто бы обыграли. Я за будущее, я не уверен в судьбе будущего Поветкина. И я хотел бы, чтобы поменьше такой помпезности, патриотичности такой было в наших соревнованиях.
Олег Алексеевич, ну, вообще квасной патриотизм жизнь наша не украшает ни в каких сферах, в том числе, естественно, и в спорте. А кого сейчас послушаем?
Олега из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я возвращаюсь к футбольной теме, хотя, конечно, был позвонить неделю назад, но я тогда не звонился. Это матч, комментировали матч, под который судил Баскаков, ЦСКА, Спартак, по-моему. И все время, вот буквально минут 20, наверное, все комментаторы, только они говорили, что вот как будет судить Баскаков. Как вот он, не допустит ли он очередную ошибку. И так это меня странно было слышать, что я всегда думал, что интриги против судей идут снизу, со стороны неквалифицированных болельщиков, ну, может быть, немножко со стороны руководителей команд, они тоже, мы знаем, как они ведут себя на пресс-конференциях. Но неужели ли в это дело вовлеклись комментаторы? У меня вот какой вопрос. Это по глупости или это какая-то вот концепция, что, что надо третировать судей, идущие непосредственно от футбольного начальства?
Олег, ну знаете, у каждого есть, конечно, своя точка зрения по поводу поставленного вами вопроса, но мне просто кажется, что вот вы сказали, что снизу от неквалифицированных болельщиков, от в чем-то заинтересованных тренеров, но, к сожалению, сейчас вот у меня такое ощущение, что комментаторы ничем не отличаются от неквалифицированных болельщиков и от в чем-то заинтересованных тренеров. Но я просто этот матч не видел и вообще даже не в курсе дела. Ну,
видимо, есть такой трюк на всякий случай подстраховаться. Вот я помню, очень смешная была история, но она связана с международным футболом, когда играли со отборочный женский матч женских сборных Норвегия-Россия. Вот, и тогда в начале этого матча минут 5 или 7 комментатор посвятил сообщению о просто вопиющем, там, о том, что какое-то беспрецедентное было принято решение. Тогда в последний день, за день до матча, чешская должна была судить арбитр из Чехии, вот ее сняли и заменили на англичанку, потому что она не сдала там якобы какие-то тесты, но это же все
чешка
понимают,
не сдала, да?
Что это формально, да, но что это просто совершенно формальный, бессмысленный тут придирка какая-то. И вот Виталий Леонидович Мутко, который был на этом матче, он мне уже сказал, это говорит комментатор, комментатор, что если что-то будет, не дай бог, не так, мы поднимем такое скандалище. Но, к счастью, ничего не так не случилось, потому что там 3-0 норвежки уверенно выиграли, уже, по-моему, в первом тайме забили, ну или 2, или 3 гола. Судья была там совершенно ни при чем. При всем желании нельзя было к ней прицепиться, но просто сам факт, что еще до начала игры минут 5 вот было этому посвящено, ну, видимо, на всякий случай. Ну,
да, такой да,
вот,
да.
Есть такой, видимо, подход.
А что Баскаков, чем Баскаков-то променился? Это Юрий Баскаков, сын Валерия Баскакова, кстати, недавно умершего, так совершенно скоропостижно скончавшегося.
Ну, как и все арбитры, допустил несколько ошибок. И,
в каком матче?
Теперь... Я вот... Да уж трудно даже вспомнить.
Нет, теперь нет, с пристрастием... там же говорилось до матча, что вот
а
как
он в этом
он
матче
не допустил.
ЦСКА Спартак?
Да, в этой игре.
Ну, понятно, как бы не допустил, а он, значит, допустил. Понятно, Олег. В общем, разделяем вашу озабоченность, сложившейся вокруг арбитров ситуации. А кто еще у нас теперь на
Игорь
связи?
Игорь Анатольевич из Москвы.
Игорь Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот меня покоробило тут, когда выступление Александра против Володи Кличко. Так я хочу сказать, что то, что говорят они сами о себе, оба, Виталик и Володя, да, что, во-первых, они дети советского офицера. Говорит, наша родина – Советский Союз. Мы, говорит, Виталий родился в Киргизии, когда там отец находился в гарнизоне, да, а Володя-младший родился на Дальнем Востоке. И оба говорят, мы воспитанники советской школы бокса, которую уже продолжаем на профессиональном уровне. Так что кому желать поражения? Это я бы советовал Александру слушать другие передачи. То есть для таких выступлений есть другие передачи, а вот не наши спортивные.
Понятно, Игорь Анатольевич, спасибо. Я тогда просто уж поделюсь совсем к спорту, не имеющим отношения, впечатлением, поскольку часть своего отпуска я провел на острове Мальорка, и там недалеко от Пальмы де Мальорка Владимир Кличко купил такую себе дачку, или я не знаю, как назвать, виллочку. Особнячок, да. И все. Больше ничего не могу сказать. И очень рад я вызвал Володю Кличко, что у него теперь есть где отдохнуть.
Да, поэтому он, естественно, соседствует, могу предположить, со многими русскими людьми. Там в Испании напокупали все, кому не лень.
Да.
Так что вот тоже можете считать это советской такой.
Колония, да.
Да, колония.
А вот сейчас ехал, когда сегодня ночью я прилетел, ехал на машине из Домодедово, то через каждые 500 метров огромные стоят такие недвижимость в Испании. Телефон там дается, если кто хочет. Так что могут там действительно все боксеры поселиться вместе. Вот,
а также все скульпторы, мэры, арбитры, тренеры и прочие.
Да. Кто на связи?
Олег из Амурской области.
Олег, здравствуйте.
О, добрый день.
Здравствуйте.
У меня к вам 4 вопроса.
Да. О, как?
Вот первый вопрос. Финал девушки до 19 лет. Норвегия, Италия. Какой счет?
1-0 итальянки выиграли.
Италия выиграла?
Да.
А это было во Франции, да?
Да.
Да.
Франция.
Так, второй вопрос.
Вот 12-7 должна была играть сборная Франции, то есть образца 98-го года, и остального сборная остального мира. Была игра или нет?
12 июля?
Да, июля.
Ну, не знаю.
Ну... Это такая, ну, какая-то ну, товарищеская. Да.
Нет, ну, десятилетие победы французов.
Понятно. Ну, Олег, если узнаем, сообщим. Третий вопрос ждем.
Третий вопрос. Меня интересует дата. Дата рождения и дата смерти тренера Николая Петровича Морозова. Можете рассказать, нет?
Ну, конечно, по памяти ну, я боюсь сказать...
Ну, сейчас найдем.
Но сейчас обязательно сообщим.
Потому что я где-то в газете прочитал, но это было давно. То, что трагически погиб, убили где-то около дома или в подъезде.
Николая Петровича Морозова?
Да. Ну, тренер 66-го года сборной.
Ну, я понимаю, но трагически этого не было.
Я не помню, но это не сейчас, это несколько лет тому назад, я читал в газете.
Понятно. И тогда, пока ответим, это Николаю Петровичу в энциклопедию надо просто заглянуть, даты жизни.
И знаете...
И четвертый вопрос?
И четвертый вопрос меня вот интересует. Я 4 года прошло, я что-то тоже запустил. Аргентина-Парагвай, финал Олимпиады. 2004 год, финал Олимпиады.
Аргентина
футбол.
Выиграла.
Аргентина выиграла, да.
Нет, ну то, что Аргентина чемпион, это я знаю. Да. Какой счет?
Ага, понятно.
Ладно,
Олег,
найдем сообщим. Там как прям как живой энциклопедии.
После перерыва,
конечно. Николай Петрович Морозов родился в 16-м году, умер в 81-м.
Да, и никакого...
Нет,
ничего,
это ничего, да.
Никакого не было убийства, это что-то какая-то путаница. Да. 16-м умер в 81-м, Николай Петрович, да? Понятно. Так, пока счет найдем Аргентина-Парагвай.
Успеем,
а
да?
Успеем,
ну,
да.
Пока больше нет звонков, но у нас очень много таких именно энциклопедических вопросов. Вот, например, из Сызрани Александр спрашивает, не приходится ли блестяще выступающий на чемпионате мира по мини-футболу за португальскую команду Маджер родственникам известному нападающему и полузащитнику Маджеру, игравшему в составе сборной Алжира? Нет, родственникам не приходится, хотя, ну, ясно, что прозвище-то он получил. Во-первых, он не имеет никакого. Он родился в Анголе, этот Маджер, и зовут его Жоао Виктор Сараева. А Маджер, ну, ясно, что его прозвище, потому что Маджер же в Польше, в Порту был самый главный там, бомбардир. А этот, поскольку этот Маджер забивает сумасшедшее количество, он на прошлом чемпионате был что-то 21, что ли, гол забил, лучший бомбардир, или 24. Нет. Но его, видимо, в честь этого, ясно, что в честь того Маджера назвали этим Маджером. Так. Ну, в общем, короче говоря, родственником не является один из Алжира, другой из Анголы. Так. Александра из Москвы успеем, наверное, еще выслушать.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня три вопроса к вам.
Александр, быстрее, а то...
Да. Хорошо, хорошо. Первый вопрос.
Так.
Вот как, после игры с голландцами на Евро говорили, что на нашу сборную обрушились предложения от Евроклубов.
Ясно.
В частности, но вот как все там обстоит, и кто все-таки покупает Аршавина? Арсенал, Барселона или никто? Это просто рекламный трюк, чтобы выбить денежку из одного «Зенита».
Поняли, Александр. Второй вопрос.
Второй вопрос. По поводу вот то, что отстранили тренера украинского Дерюгину, пытались дисквалифицировать нашу Винер за критику Международной Федерации. Кто такая эта Международная Федерация? Это что, КПСС времен Сталина, что против нее слова не скажи?
Понятно, Александр. Да. Третий вопрос.
И третий вопрос. Вот при Чингисхане монголы брали с Тибета дань учеными ламами, которые лечили травками. И от этих травок люди могли несколько дней не пить, не есть и не слезать с седла. Как по-вашему, насколько китайцам на прежних олимпиадах помогали эти травки, и насколько будут помогать на этой?
Александр, на третий вопрос я не знаю. Но откуда мы можем знать, насколько помогали? Может быть, помогали, а может быть, вредили, а может быть, они ими не пользуются. Но это же вопрос совершенно такой, очень абстрактный. Что касается взаимоотношений Дерюгиной и Винер, то они же друг друга обвиняют, а в основном, чаще всего. И в основном это Международная Федерация разбирает взаимоотношения между двумя федерациями, российской и украинской. Тут эту дисквалифицировали, эту наказали или выговор какой-то дали. В общем, это будет, по-моему, без конца продолжаться. И, наконец, вопрос по Ржавину. Да, вы правы. Видимо, это все-таки, скорее всего, рекламный трюк. Потому что сейчас единственная новость, что Фиорентина вроде бы заинтересовалась, «Зенит» вроде бы снизил цену. Мы продолжим нашу программу сразу после краткой сводки новостей. А вот не забудьте в 6 часов, после новостей, послушать записанную программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», и речь там пройдет про село и сельское хозяйство. Больная тема, надо сказать.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Глава российско-британской нефтяной компании ТНК БП Роберт Дадли, либо его представитель, вызваны в понедельник, 28 июля, в прокуратуру Центрального округа Москвы. Сообщается, что против него может быть возбуждено административное дело в связи с нарушением трудового законодательства. Дадли несколько дней назад покинул Россию. В Пензе задержан адвокат-правозащитник Сергей Череповский. Его обвиняют в оказании сопротивления судебному приставу. Адвокат представляет интересы лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Валерия Бычкова, который также находится под следствием. На Украине сегодня завершаются совместные с НАТО военные учения «Сибирь-2008». Они проходили с 14 июля на полигонах Одесской и Николаевской областей, а также в Крыму. В маневрах участвовали около 1000 военнослужащих из 16 стран. На севере Ливана, в городе Триполи, по меньшей мере 9 человек убиты и более 30 ранены в столкновениях между мусульманами-суннитами и шиитами. В провинции Тахар на севере Афганистана уничтожен влиятельный командир талибов. Сообщается, что мулла Усман был убит правительственными войсками при отражении нападения боевиков на полицейский блокпост минувшей ночью. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани отправился с визитом в Соединенные Штаты. Ожидается, что в понедельник он встретится в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем и госсекретарем Кондолизой Райс. Истек крайний срок подачи апелляции на решение сербского суда о выдаче Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радвана Караджича, обвиняемого в военных преступлениях. Пока неизвестно, подали ли адвокаты, подали ли адвокаты Караджича апелляцию. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала власти Китая не использовать усиленные меры безопасности, введенные в связи с Олимпиадой в Пекине, для репрессий против оппозиции.
На волнах Радио Свобода продолжается, как всегда, по субботам программа «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Белла Калоева. Кто на связи?
Ну, давайте сперва, может, ответим. Да. Тут, раз уж слушатель издалека звонил, интересуется из Амурской области, я уже тут, пока все слушали новости, нашел. Ну, во-первых, финальный турнир Олимпиады в Афинах закончился с редким для футбола счетом 1-0 в пользу сборной Аргентины. Во-вторых, матч действительно состоялся, Франция и остальной мир. Да. 3-3 они сыграли.
Да.
Значит, а французы все время отыгрывались. Ботрогенье вывел сборную мира вперед. Зидан сравнял. Паулета, значит, опять 2-1. Жули сравнял. Шукер 3-2. И Диомед сравнял 3-3. Вот такая
какие
вот...
Какие имена.
Какие, да, имена. Да. Я специально поэтому и назвал. Вот. Это вам, да, не...
Олег, вот, из Амурской области. Олег, скажите мысленно, я понимаю, звонить не надо, мысленно спасибо. Правильно, на все четыре вопроса, ну, как могли, ответили, да?
Лев Павлович из Москвы.
Можно?
Давайте. Да, здравствуйте, Лев Павлович.
Здравствуйте, уважаемые любимые люди. Я вот, например, мне уже почти 80. Я хотел бы, чтобы вы осветили немножко, как проходит первенство в Москве. Потому что мы в 49-м году, молодежка у нас была, в воротах Лёва Яшин стоял. Да. Мы выиграли Кубок Москвы. Мы выиграли у первой мужской. Это говорит о качестве клубного футбола, которая была кузницей кадров. Как у нас сейчас проходит первенство, это раз, если это можно осветить. Да, да. Потому что все выходцы, и даже из молодежки, которым не было до 20 лет, не хватало нам по 2 месяца только, да, мы с 29-го года. Я хочу сказать, что все после этого играли в мастерах, в «Зените», в «Торпедо», Габичева, Адзаничаев и так далее. Вы все знаете об этом,
конечно,
вы на мой, да, ровесник.
Да.
Теперь второй вопрос, избитый вопрос, Валерий, да, это комментарии. Вот дело в том, что у меня старые травмы, я сейчас и хромой, и слепой. И когда говорят, что мы когда-то слушали ведь радиорепортажи Синявского, не было телевидения. Но сейчас, когда нету по радио репортажа, то вынуждены включать мы телевизор. И если раньше вашему доброму совету мы прислушивались и отключали комментаторов вшивых, паршивых, то сейчас-то я не могу отключить. У меня, я не вижу, я слушаю только по телевизору. Поэтому у меня два просто деловых, как у старого человека, предложения. Первое. Чтобы, если этот Васька, я его иначе не могу Кикнадзе назвать, который ответственен за эти спортивные все передачи, если он не имеет должностных инструкций на такую ответственную работу, как комментатор, который служит миллионы людей, берут с них пример, то пусть хотя бы заглянут они в элементарную энциклопедию, где напишут, что такое комментарий. Это сопровождение тех действий, которые происходят на поле. А здесь идет трепотня. Поэтому и второе предложение здесь деловое. Да. Прекратить категорической форме вести репортаж вдвоем. Мелко плавает. Понятно. Если он ученик, то пусть он тоже самостоятельно рассказывает то, что сопровождает, тоже на поле. Правильно я говорю?
Правильно, Лев Павлович. Прежде всего, давайте уточним. Все-таки вы мне прибавили с десяток годков. Я не 29-го года, а 39-го. Это все-таки разница есть. Но я ту команду помню, мальчишкой ходил и болел вот, в 49-м году. Мне было 10 лет, а Лев Иванович Яшин, правильно вы говорите, играл в той молодежной, и я смотрел эти матчи. Значит, теперь, что касается вот радио, раз к сожалению, видите, вы плохо видите. Я бы вам советовал слушать радиоспорт, потому что там постоянно сообщают, каждые 15 минут сообщают, иногда ведут прямые репортажи о каких-то матчах, если я не ошибаюсь, да, Олег?
Так, ну, возможно. Да. Поэтому... Я слушаю Радио Свобода только.
Да,
но радио... Всех призываю тоже.
Радио Свобода, естественно, просто про футбол же. Радио Свобода всегда, конечно, надо слушать. Лев Павлович это и делает наверняка. И теперь, значит, какой еще...
Ну, в общем, да, но призывы все вдвоем, комментаторам,
да,
ну, понятно.
Бессмысленно, да, да. Они потому и вдвоем, что один не может, он не знает, что говорить. Они начинают друг с другом болтать.
А осветить первенство Москвы, такие локальные турниры довольно сложно, поскольку информации действительно очень немного просачивается. И на том, на том же уровне,
да,
как прежде, естественно, уже соревнования не проходят. Ну, так настолько массово, так сказать, и прочее.
Да, ну,
прочее.
Вот сейчас турнир дублеров сделали, как турнир молодежных команд, вот, например. Лиги.
Нет, но это же нам Олег Алексеевич, кажется,
да, рассказывал, да? Подробно, да.
Что
да.
Придешь там куда-то, они сами не знают, в Федерацию Москвы, он же пытался
да,
там,
да.
Он говорит, ходил, пытался от кого-то там узнать, что у них проходит под их эгидой, ни один человек не знает, что в этой Федерации Москвы, как проходят все эти состязания. Ну, в общем, бывает и такое. Так, что у нас еще тут есть? Вот Александр из Сызрани, я его вопрос-то прочитал один насчет Маджера, а он еще искренне благодарен нам, оказывается, за подробный комментарий момента со второй желтой карточкой, показанной Колодину. Момента, к сожалению, оставшегося без какой-либо реакции со стороны других специалистов в России, что заставило усомниться в честности футбола, показанного нашей командой на чемпионате Европы.
Да.
Ну, тут, конечно, нет никакой логики.
Да, нет, честно, футбол был честный, это судейская ошибка, мы как раз ее разбирали, я помню, недели три назад или месяц назад. Ну, сразу после чемпионата мы как раз это все говорили. Ну, потому что мы стараемся, вот, кстати, это Лев Павлович также отвечает, он наши программы наверняка слушает. Мы стараемся вот такие вещи не пропускать, которые почему-либо ускользают от внимания ведущих, телерепортажей, комментаторов.
Вот Вячеслав тут спрашивает, кто поедет в Пекин на средних и длинных дистанциях. Это про легкую атлетику идет, естественно, речь. Ну, тут мы на память, конечно, не можем сказать. 109 легкоатлетов. Да. Ну, в общем, попробуем поискать. Пока слушаем Владимира из Петербурга.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Добрый день. Сейчас предыдущие... Ваш корреспондент сказал, что ему 80.
Слушатель.
Да, слушатель.
Да, да.
Ну, я тоже слушатель, и вы с 39-го, я с 36-го года. Такое молодое поколение чудесное. Я хотел бы обратить вот внимание на какой аспект. Если мы посмотрим на чемпионаты Европы, там нигде нет такого соотношения центра, но я имею в виду московский регион, где представлено чуть ли не 50% соревнующихся футболистов в первенстве России. И я думаю, что это очень большой недостаток. Раньше 5 команд в Москве было, очень долгое время они лидировали, и все это хорошо было. Но потом в этот спор вклинились киевляне и несколько затормозили такую благостную картину. Сейчас, вот посмотрите, у нас в Петербурге один «Зенит», и его на руках носят. Да потому что он один, это единственное наше дитя. И до тех пор, пока в Москве будет больше трех команд, дерби не проходит. Вот московские стадионы заполнились вот в последнее время, несколько матчей, когда играли центральные московские команды, «Локомотив», «Спартак», «ЦСКА», более-менее заполнялись трибуны. А так, в общем-то, совершенно блестящие стадионы, но они же все время пустые. Поэтому, может быть, надо обратить внимание на опыт бразильского чемпионата. Там нет, как говорится, единой шкалы. Вся Бразилия, эта страна, в общем-то, по сравнению с Россией, конечно, маленькая, наверное, в 4 раза, не меньше.
Да.
Однако
нет,
там, учитывая размеры, извините, я еще буквально...
Да, пожалуйста.
Там чемпионаты идут, в общем-то, по сотовому признаку, и потом, или как в Канаде с хоккеем. Я думаю, что вот здесь надо продумать, потому что практически громадные просторы Сибири и юга России не представлены в чемпионате. Это нонсенс. И до тех пор, пока он будет сохраняться, нормального чемпионата, где 7 или 6 московских команд и 1 «Зенит» решает все проблемы, это в конце концов надоедает. И это невыгодно. для общего баланса футбола. Почему? Потому что исключать такие регионы, как Юг, вы посмотрите, безобразие.
Да никто же не исключает, нет, они сами получают
вот
себя исключают.
Вот мои вопросы. Спасибо.
Понятно, Владимир. Ну, посмотрите, ну, во-первых, сейчас как никогда представлена Сибирь. И Томск есть, и команда «Сибирь» борется там за выход.
Да уже не борется, ну не важно.
А, уже не борется, да. Ну одна из...
Урал зато.
Урал борется, ну хорошо. Юг представлен всегда был, и Кубань, Ростов. Да. Поэтому...
Пермь там,
да.
Вот, но
география
дело в том, что,
вполне обширна.
Да, ограничивать искусственно в городах, уменьшать количество команд, это вообще никому в голову никогда не придет. Ну, потому что, предположим, в Лондоне, насколько я помню, там чуть ли не 12
стадионов. Ну, а чемпионат Аргентины, треть команды из Буэнос-Айреса.
Да, а в Англии, ну, там, я не знаю, все они периодически, многие
нет,
собираются
все
в премьер-лигу.
Все там не поместятся в премьер-лигу.
Ну, конечно,
в премьер-лигу. Там команд.
Ну, всегда бывает, по 5, 6, 7 лондонских команд, по-моему, бывает постоянно. Владимир, вообще ничего нельзя сделать вот в спорте искусственным образом. Ну, как вот сейчас, ну, вдруг... Уменьшить количество московских команд. Ну, каким образом? Я даже не могу представить себе. Динамо, Спартак, ЦСКА, Торпедо, Локомотив. Торпедо вот сейчас как раз наоборот. Все хотят, чтобы объединилась, там, вернулась, когда выбыла Торпедо. Ну, искусственно невозможно это сделать. Есть какие-то спортивные принципы. Но другое дело, что деньги, вот да, искусственно вкладываются во что-то. Но дальше команда, предположим, Сатурн. Ее можно считать подмосковной, да, или там Химки. Но если они играют хорошо, то хорошо. Если будут плохо играть, сейчас вылетят. А Сатурн вот у Штутгарта недавно выиграл. Ну, я не знаю, там, думаю, ответ на игры неизвестно, что будет. Но факт, что чисто спортивные принципы нарушать какими-то географическими вот такими решениями невозможно. Другое дело, что сделать вот такую систему кустов, это может быть и правильно. Для этого должны задуматься в Российском футбольном союзе. Что же еще, кто еще может что из нас тут предпринять? Кто-то у нас еще на связи, да?
Рашид из Москвы.
Рашид, здравствуйте.
Ой, добрый день, уважаемые.
Дождались вы возвращения Аксакала.
Да, с приездом вас. Очень рад слушать, что вы в добром здоровье.
Спасибо, Рашид.
Дай Аллах вам долгих лет жизни.
Хорошо.
И вот, я хочу... Что сказать? Вот да. Там насчет боксеров спорили, да?
Да.
Кличко, Поверкин, Маверкин. Все равно скажите им, да, я всем говорю, Руслан Чагаев всех побьет. Он Валиева побил, Валиева этого, и этих тоже побьет.
Ну, главное, чтобы он выздоровел, Рашид,
да,
Руслан
да.
Чагаев. У него же там что-то сейчас проблемы с ногой.
Да-да, я знаю, знаю, да. Он лечится.
Да.
В Англии, что ли, где-то лечится.
Да-да-да.
Я не это хотел сказать. Вот я хочу сказать, когда высшая лига была в Советском Союзе...
Да.
Вот, Валерий, вы должны знать, да, Валерий? Вы
да.
Не обижаетесь, что Валерий говорит...
Я... Да нет, почему же я должен обижаться, Рашид?
Я 70 лет, вы 60 лет, мы ровесники, почти.
Почти что, да?
Да. Вот, когда был первенство Советского Союза, да?
Да.
Вот этих Алга, Малга, Кайрат, Майрат, Холхозцы, Ашхабад, не было команд вообще. Только Пахтакор играл у нас.
Что? А потом
да,
Кайрат,
да. Да. И вот, да, и вот, когда... Матч был с московскими командами, или с киевским «Динамо», или с тифлисским «Динамо». Все на автобусах приезжали в Ташкент. Из Казахстана, Киргизии, Таджикистана.
Так.
И вот мы все, да, вот там 1 рубль билет стоил, 3 рубля самый дорогой.
Так.
Мы все приходили, автобусом приезжали из Сырганской долины.
Так.
Заходили, мест нету, на траву садились вниз, смотрели... А сейчас уже лапотник стал, да, вот как говорил Алик.
Да.
Лапотник уже, ну, пенсионер, да, вот.
Да.
Сейчас 2 раза на матч схожу, уже пенсии нет моей, да, вот.
А-а-а.
Вот, и тем более, да, вот, когда хороший футбол, да, вот, действительно, нужны хорошие комментаторы, чтобы были. Неужели вы со своим авторитетом не можете повлиять на этих козликов?
Ну, конечно, не было. Но на кого же кто может повлиять? У нас вообще не такой уж большой авторитет. У нас авторитет в основном распространяется, как мне кажется, на наших милых, уважаемых слушателей, которых нам приятно слушать и им нас приятно слушать. Вот мы друг для друга, мы авторитеты. распотрошит. Вот такая ситуация, повлиять ни на кого невозможно тут. А вот насчет травы, я просто поясню тем, кто не знает. Вот стадион в Ташкенте, там вот между трибунами, там были такие, ну как вот сделать, ну, скаты такие.
Склоны такие травяные.
И там действительно пускали люди, и причем самое интересное, что вели себя прекрасно. Там не приходилось милиции вот так вот огораживать, там и как вот сейчас на стадион придешь, и все кольцом огорожено, и люди, которые в этом ограждении участвуют, смотрят на трибуны, чтобы как кто не выскочил, да и то периодически выскакивает. А там действительно, когда трибуны были заполнены, вот на эти травяные склоны пускали людей, они там сидели и вели себя дисциплинированнейшим, между прочим, образом.
Да, на пенсию можно было, наверное, на все матчи тогда ходить, ну, все времена, да, естественно.
На пенсию можно было, видимо, купить даже абонемент. Он же, ну, дешевый же, ну, а сколько? Команда играла на своем стадионе половину матча. Ну, а сейчас, соответственно, сколько команд было? Ну, 15, да? Если 16 команд, значит, 15 матчей ты играешь дома. Ну, 15 матчей, 15 рублей.
Ну, там скидка еще была, естественно, по скупке.
Ну, нет, ну, скидка не хуйня. А когда абонемент?
Когда абонемент, да-да.
Ну, да, ну, в общем, короче, можно было, естественно. А сейчас, я даже вообще удивляюсь, кто может заплатить и пойти 600 рублей, по-моему, стоит билет на такой обычный матч. 600 рублей для того, чтобы что? И вот провести эти 40 минут, полтора часа посмотреть этот какой-нибудь матч, ну, даже «Спартак-ЦСКА» по качеству, по-моему, не стоит 600 рублей, там, 1000 рублей, только поорать. За 600 рублей можно купить 3 книги про футбол, между прочим. Только говорю про футбол.
Две? Наверное, да. Хорошие, да. Хорошие,
ну,
две.
Да. И знаешь, сколько их читать можно и все вспоминать? И кого-то мы уже разговариваем долго, а человек ждет.
Иван из Москвы.
Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, и физкульт, привет всем моим любимым.
Вам тоже.
Забытые. Сегодня так ностальгируют, все ностальгируют. Коте Махарадзе не попомнили, но опасно играет Лагасет и так далее.
Да.
Вы знаете, что хотелось бы, конечно, вот о чем поговорить. Какие-нибудь вот прикидки уже на Олимпиаду будущую в Китае есть?
Ну а как же, мы же вот...
В каком смысле?
Да ну как вот, я так вот, вы знаете, ну там в некоторых видах, там, ну может, ну не знаю, футбол или еще что-то, китайцы, может, вряд ли. А так вообще, мне кажется, Олимпиада не выиграет.
Ну,
это многим кажется, мне это тоже давно кажется, уже несколько лет.
Нет, ну прикидки, я думал, Иван, с точки зрения там сборной России, потому что вот сейчас вот прошел чемпионат России, мы как раз в программе «Прессинг» расскажем и о велосипедных проблемах, и о легкоатлетических формировании команды. Вот определился состав сборной легкоатлетической России, мы вот все как раз в «Прессинге» тоже расскажем. Но план у них, вот если прикидки, по 5 медалей каждого достоинства, так я понял. Да?
Уменьшается все время.
Да, они...
Сперва было что-то по 7, потом по 6, 2 года назад по 7, год назад по 6, теперь по 5. Да, ну, в общем, ладно, не в этом дело.
Да.
Мы вот тут задаем на нашем сайте тут вопрос, опрос проводим, кто чего из наших слушателей больше ждет от Олимпиады. Ну, в общем, это... Тут понятно, что надо какой-то один выбирать ответ, но мы просто решили, вот, ну, вот люди же, кто-то же чего-то ждет, кто-то ждет, чтобы посмотреть, кто кого победит, там победа сборной России будет одержана, или США, или Китая, а кто-то ждет захватывающей красивой борьбы и града рекордов, а кому-то важнее всего, лишь бы не было допинг-скандалов,
вот
там,
это,
допустим.
Кстати, очень важно, действительно, чтобы не было.
Ну, и поэтому, ну, так потихонечку тут голосуют люди, голосуют, кто сейчас по процентам, если брать... Больше всего, вот больше всего людей ждут как раз захватывающей красивой борьбы и града рекордов 33%, а 24% победы сборной США в неофициальном командном зачете.
Почему-то ждут.
Да. Ну, в смысле, ну, прогнозируемый, видимо, итог.
Да.
Ну, короче говоря, это так, просто к слову. Поэтому какие могут быть тут прикидки? Скоро все узнаем. Скоро уже Олимпиада.
8.08 в 20 часов 8 минут. По местному пекинскому времени.
Но вообще, конечно, придется любителям вставать, ну, по московскому в 5 утра.
7 часов.
Начинаются
разница
старты.
Разница в 5, разница в 5, поэтому, ну, просто тут еще как-то хитро сделано, что вот, например, плавательная программа, финалы будут в утреннюю сессию. То есть вот в 5 утра по московскому времени будут начинаться финалы.
То есть там в 10 утра по пекинскому, да?
Да, в 10 утра по пекинскому. А как раз квалификация, ну, все предварительные заплывы, они будут вечером, да. Ну, так переначали, ну...
Нет, ну, наверное, тут связано, я думаю, и с погодой, и вообще с программой.
Ну, естественно. Потому
что столько финалов, насыщенная такая программа, если в это время финалы по плаванию, а в это время вдруг по легкой атлетике, ну, и так далее.
Но настоящего любителя спорта это не испугает. Сидный позади, у него опыт.
В 5 утра, да. В 5 утра можно проснуться и посмотреть, конечно, финалы. Иван, ну, вот так вот. А в программах «Радио Свобода» мы, естественно, будем подробно об Олимпийских играх рассказывать. И на сайте новости все появляться будут очень быстро. И сейчас даже в преддверии в программе «Прессинг» будем знакомить с какими-то командами.
Ну, ладно, послушаем Георгия из Москвы покамест. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Добрый день. Скажите, пожалуйста... Вот мы купили Олимпиаду в Сочи. Я так думаю, что эта Олимпиада будет рекордсменом по себестоимости. Существует вообще критерии или международный тендер, кто меньше потратит денег на Олимпиаду? Или же идет обратный счет? Ведь поймите, что я так думаю, и я, наверное... не один в этом мнении, что Олимпиада-то не ко времени. Ведь власть купила эту Олимпиаду для собственного престижа. Но деньги-то наши по существу. Вот, она свой престиж оплачивает нашими деньгами. И социалка по существу развалена. И вот, вот этот пир во время чумы еще не вопрос... какова будет ситуация на ближнем, на Северном Кавказе. Я хочу спросить. Вот корейцы говорят, мы вам Олимпиаду подешевле сделаем. По существу еще не вопрос, как они организуют в Сочи эту Олимпиаду. Каково ваше мнение?
Георгий, ну просто мы так много программ посвятили вот обсуждению всестороннему сочинских бюджетов и работы.
Мы должны смириться с этим.
Да, ну нет, ну до Олимпиады еще 6 лет. Ну все 6 лет вот будет продолжаться это, этот плач всенародный по поводу чего? По поводу что Олимпиады? Георгий, вам бы что, прибавили пенсию или что, если бы не было этой Олимпиады? Ну при чем здесь не из конкретно кармана там каждого человека она оплачивается, а и ну, даже и не все там государственный день, но и даже не в этом дело. И, а мировое сообщество только радуется, когда много вкладывают, потому что... Поэтому и дали Олимпиаду, что была гарантия на правительственном уровне,
что... чтобы остались спортивные объекты, да, потом...
И так далее. Ну, мало ли кто недоволен, можно быть... радоваться тому, что дали России Олимпиаду, можно не радоваться этому, ну какая разница, что теперь по этому поводу, стенать оставшиеся 6 лет, что ли, ну глупо как-то.
Ну, по-моему. Просто другое дело, что мы, как это сейчас модно говорить, проводим постоянный мониторинг, мы рассказываем о том, что как там организация идет, вот сейчас экологи там одержали какую-то победу, перенесли куда-то трассы, это, кстати, по словам нашего экономического эксперта Роберта Васкевичана, удешевило там что-то такое, этот перенос, ну и так далее. Ну, там масса проблем есть, и, ну, просто надо следить, как это все будет развиваться, но спокойно, Георгий, так, конечно, то, что социалка развалена, это...
Да и не имеет к этому отношения Олимпиада, да, никакая вообще.
Развалена не потому, что Олимпиада, не потому, что футбол плохой или хороший, и телекомментаторы так или иначе работают. Она развалена совсем по иным причинам.
Ну, давайте уже последний в сегодняшней программе звонок послушаем от Станислава из Москвы.
Да, добрый день. Вам один слушатель сказал, что там об изменениях количества команд. Это имелось в виду по-разному. То есть, видишь, в чемпионате менялись команды, потом, например, происходили раздвоения и прочие причины. Потом, тут еще была речь не про различные дедоразумения. В итоге, ведь можно сделать как в хоккее, чтобы был видеоповтор. И к тому же еще сегодня будет много трансляций. Вот.
Понятно, Станислав. Все верно вы говорите, но видеоповторы, как в хоккее, делать, конечно, бессмысленно в футболе, потому что никогда ничего не поймешь, эти видеоповторы.
Ну, сколько будет матч продолжаться тогда? 4 часа?
Да, от того человек ушел на угловую или от другого.
Да. Каждая команда будет постоянно апеллировать, да?
Да. Значит, у нас, видимо, на пейджер есть много сообщений.
Ну, естественно, на пейджер полно, но вот, во-первых, я нашел, вопрос был у Вячеслава, кто едет в Пекин на длинных и средних дистанциях, ну, даже не знаю, где их читать, средние начинаются с 400 метров, да?
Средние? Нет, это еще спринт.
400 не берем,
это
еще
длинный спринт, да.
800, Юрий Барзаковский, Дмитрий Богданов, у мужчин 1500, Вячеслав Шабунин, 10 тысяч Сергей Иванов, марафон Григорий Андреев, Олег Кульков, Алексей Соколов. У женщин, соответственно, тоже 400 пропускаем, что 80 Соболева, Адрианова, Клюка, Соболева и на 1500, естественно, побежит, Томашова и Фоменко вместе с ней, Шобухова, Галкина, Самитова и Задорожная, это 5 тысяч метров, Обитова, Коновалова, Арясова, 10 тысяч метров. Ну, в общем...
Ну, короче, представлено будет во всей красе. Российская легкая атлетика на средних и длинных дистанций.
Вот Александр тут пишет, Тягачев грозился увезти из Пекина 30 золотых медалей, международное рейтинговое агентство сулит Китаю 87, Америке 86, России 79. Кто из них ближе к истине? Но это имеется в виду общее количество.
Да, общее, да.
А 30 золотых, ну, в общем, все близки к истине, примерно так и будет.
Тягачев говорит 30, Фетисов 28.
Ну велика разница. Вот ну, будет 29 в итоге, все правы.
Или 31, или 27. Ну, вот. Это вообще не принципиально.
Михаил передает привет Алексею Кузнецову, как его здоровье, ну, потихонечку.
Спасибо,
Анатолий, на чемпионате Европы по футболу действовало правило, если болельщик выбивал на поле, то его на экране не показывали. У нас же с большой любовью показывают таких хулиганов. Да, зато благодаря этому можно увидеть, как Ковач поступил по-хамски, за что был, кстати, на 30 рублей этих тысяч, естественно, оштрафован.
А что?
Да мало. Ну, сбил он болельщика. Болельщик выбежал на поле, Ковач его срубил, ему подножку сделал.
Это из Спартака?
Ну, он мастер по этой части.
И по части подножек, да.
Вот, и сзади по ногам, тот аж вообще обалдел. Ну,
причем болельщик Спартака.
У него шок приключился. Ну, там не поймешь, он голый выбежал. Ну, короче говоря, ну, 30 тысяч это еще мало, по-моему, за такое хамство. Ну вот, собственно, и все. Вот тут Серж возмущен действиями, что вот в матче «Зенит» Амкар, тут Аршавин с Домингесом нарукоблудили по голу и даже желтой карточки не получили. А судил это Баскаков. Вот, говорит, можно ли «Газпрому»? Это безобразие.
А
ладно.
Что нет, он творил, ну, неважно.
Ну, этими, короче... Руками там играли и не получали карточки за это.
Понятно.
А, как вы считаете, нужны ли московскому «Спартаку» смена менеджмента и приглашение тренера-иностранца? Андрей из Владимирской области
спрашивает. Да, категорически нужны.
Нужно, конечно,
и то, и другое. И то, и другое, не только «Спартаку». Да. Смена менеджмента нужна во многих командах, во многих организациях, а иностранные тренеры... Почти во всех командах нужны. Пример сборной России футбольной.
Хорошие только.
Да, хорошие тренеры. Это доказал. Мы на этом завершаем программу «Час пресса спорт», которую вели Олег Винокуров, Виктор Розов и Валерий Винокуров, продюсер Марк Штильман, координатор Белла Калуева. Встретимся завтра в программе «Прессинг». А вот вы ни в коем случае не выключайте свои приемники, потому что духовая музыка, традиции и современность сейчас будет в программе «Поверх барьеров». А еще велосипед и его образ – передача с участием литературоведа, олимпийского чемпиона, дизайнера, поэта. Видите, как спорт присутствует везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня мы должны отказаться от менталитета холодной войны и пережитков прошлого.
Я думаю, что Игорь Владимирович должен как можно быстрее поправиться, иначе к нему доктора придется послать.
Возможно, украинский вопрос станет предметом разбирательства восточных патриархов.
Рано или поздно, веришь, не веришь, но правда победит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».